Приветствуем всех вас, дорогие братья и сестры, в этот субботний день. И вместе приглашаю вас в путешествие по библейской истории. Он стоял на берегу стремительной реки, а в руках держал обыкновенный поношенный плащ. Совсем недавно этим плащом его учитель и наставник ударил по водам Иордана, и река расступилась. Теперь же этот человек в одиночестве сжимал в руках плащ своего учителя, упавший с огненной колесницы, и вопрошал небо: «Где Господь, Бог Илии, Он Самый?» А в это время на другом берегу реки Иордан группа молодых людей, неотрывно затаив дыхание, следила за разворачивающейся сценой. Елисей. Кто он? Новый пророк? Уверенным движением ученик, подражая своему учителю, бьет плащом по воде. Вместе с расступившейся водой Иордана исчезли сомнения. Елисей подтвердил свое призвание – на пророческое служение, продолжить дело своего наставника, великого пророка Ильи. Я приглашаю вас открыть Священное Писание, и мы прочитаем эти отрывки. 4 книга Царств, 2 глава, с 9 по 15 текста. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею: „Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя“. И сказал Елисей: „Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне“. И сказал он: „Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет“. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои, и разодрал их на две части, и поднял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь, Бог Илии? Он самый“. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели сыны пророческие, которые в Иерихоне издали, и сказали: „Опочил дух Илии на Елисее“. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». Как произошло подобное чудо подобления? Как Бог Илии стал Богом Елисея? Вернемся на некоторое время назад. Пророк Илья героически противостоит идолопоклонникам на горе Кармил. Господь сотворил чудо. И вот, кажется, наступают долгожданные духовные перемены в жизни народа израильского. После чудесного схождения огня на жертвенник перед всем Израилем народ торжественно восклицал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Увы, высота вдохновения пророка через скорое время сменилась глубиной разочарования. Царский дом не пожелал подчиниться этому Богу, и пророк вынужден бежать в пустыню, спасая свою жизнь. В момент наивысшего отчаяния, когда Илья просит себе смерти, видя бесполезность своего служения, Бог его подкрепляет и дает ему три поручения. Три поручения. Это 3 книга Царств, 18 глава, 19 глава, 15 и 16 тексты. «И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иуя, сына Намессина, помажь в царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, и завел Михолы, помажь в пророка вместо себя». Елисея же помажь в пророка вместо себя. Интересно, что исполнять поручение неба пророк начал с конца. Иудейские раввины отмечают, что поскольку Илья просил забрать его душу, Бог ответил на его просьбу и поручил ему воспитать своего преемника, в которого он должен быть вложить весь свой опыт и авторитет, и который выполнит оставшиеся поручения, как будто он выполнит их сам. Сегодня, друзья, церковь переживает за свое будущее. Мы переживаем, как выполнить нашу миссию, достучаться до всех сердец современных людей, какую провести программу, какой сделать призыв. Хочется отметить, что пророк Илья провел блестящую программу, сделал прекрасный призыв и, между прочим, получил 100% отклик. Но это далеко не все. Мы не можем справиться с этой задачей в одиночку. Елисей значительно отличался от своего наставника, от своего предшественника. Илья был неординарной, яркой, харизматичной личностью, способной говорить к массам народа, убедительно говорить. Он пытался обратить Израиль к Господу через обращение царя и его дома. Елисей, похоже, напротив, не уделял особого внимания царю и его свите. Он общался больше с молодежью, чем с царями. Он пережил 5 царей и умер при 6-м, прослужил почти 60 лет, но очень редко встречался с этими самыми царями. Первая встреча с царем Иорамом была довольно курьезной. Он даже отказывался смотреть на царя и говорил, что я смотрю на тебя только потому, что есть рядом царь Иосафат. Зато Елисей трудился больше в домах, в семьях, пророческих школах, в городах. Он совершал чудеса для людей разных сословий. Для горожан, которым помог воду восстановить, колодец очистил воду. Для сынов пророков помогал строить школы, обучал их. Для вдов нуждающихся, для богатой женщины, для сирийского военачальника Неймана. По сравнению с Ильей, у Елисея был особо развит дар воспитания и наставничества. Если Илия предстает перед нами в повествовании как пророк-одиночка, и в конце своего служения он говорит «остался я один», подчеркивая, что нету никого рядом, то Елисей, напротив, был все время окружен людьми. Во многих эпизодах рядом с Елисеем упоминаются молодые люди, служители, юноши буквально с еврейского языка. Пророк Елисей не обращался ко всей нации, как это делал Илья на горе Кармил, но в итоге добился большего, обращаясь к сердцам отдельных людей и вкладывая свой опыт в подрастающее поколение. Кстати, согласно раввинистической традиции, одним из учеников пророческой школы был пророк Иона, который впоследствии очень известен нам своим служением в Ниневе. Церкви Божией, но это всего лишь традиция, не подкрепленная библейским повествованием. Церкви Божией сегодня нужен и Илья, и Елисей. Служение Ильи – это обращение к массам, это проповедь. Это вот, если хотите, то, что сейчас делаю я, обращаясь к вам. Это призыв, за кем последовать. Но служение Елисея – это не такое заметное. Это служение происходит каждый день. Это служение происходит на периферии, там, где мы трудимся, там, где мы соприкасаемся друг с другом. Это служение заключается в участии в жизни другого. Это в служении нуждах другим, нужд другим людям. Помочь другим вырасти, раскрыть свои таланты. Но вернемся к Илии. Между прочим, Илия успешно справился с своим заданием воспитать себе преемника. Он так смог вдохновить ученика своего Елисея, что тот, в конце концов, на предложение что-то попросить у Ильи, он запросил духа вдвойне. Однажды американский мыслитель, поэт, писатель и пастор Ральф Эмерсон как-то сказал: «Мое самое большое желание в жизни – найти того, кто сможет заставить меня сделать то, что я могу». Илья заканчивает преподавание программы подготовки пророков, а Елисей заканчивает обучение. Когда Елисей просит духа вдвойне, интересно отметить, что вот эта фраза «дух вдвойне» встречается в Второзаконии 21 главе 17 тексте и обозначает или описывает благословение, которое получает первенец, первородный сын. Он получает двойную долю наследства. Таким образом, Елисей заявляет о своем праве на первородство не в виде материальных благ, а в виде пророческого служения. Понятно, что у Ильи не было много того, что можно было наследовать, кроме плаща. Елисей обращается к Илье как к отцу. Кстати, тоже иудейская традиция полагает, что Елисей стяжал две трети всех пророческих талантов Ильи в самом себе, потому что запросил двойную долю наследства, а для всех остальных пророков осталась одна треть. Но надо отметить, что Елисей сотворил, между прочим, в два раза больше чудес, чем совершил их Илья. Еврейское слово «дух», который упоминает здесь Елисей, прося духа вдвойне, используется в Писании и в переносном смысле для описания характера, качеств и дарования личности. Например, мы можем вспомнить, как Господь наделяет Веселиила и других людей, способных к работам, духом мудрости, духом искусства и всякого познания вот в тех навыках, которые требовались при строительстве скинии. Моисей в книге «Числам», 11 главе, 17 тексте, в ответ на свой вопль о помощи получает от Бога обетование: «Я возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них», то есть на 70 старейшин, которых предложил Господь пригласить в скинию, «и они понесли с тобою бремя народа». Елисей также нуждался в ком-то, кто мог бы нести бремя народа. Просьба Елисея о двойной порции духа могла означать просьбу получить качества и способности, необходимые для совершения непростого служения пророка. Как Илья воспитывал Елисея, так теперь и тот воспитывал молодых пророков. Наставление молодежи несет в себе огромный потенциал. Давайте обратимся к 4 книге Царств, 12 главе. 4 книга Царств, 12 глава. И мы посмотрим на второй текст. Вот два текста, которые я хотел бы привести. 4 книга Царств, 12:2. «И делал Иас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». И второе Паралипоменон, 24 глава. Что произошло после смерти священника Иодая? «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их». Поменялось влияние, поменялся и человек. Как могло такое случиться? Как случилась такая перемена? Причем так быстро? Бог заложил в каждого из нас социальное начало. Мы все связаны друг с другом, влияем друг на друга. Социологи отмечают, что спортсмены способны выдать лучшие результаты, когда за ними наблюдают другие люди. И поэтому так важно присутствие зрителей, болельщиков на трибунах. Мода – еще одно доказательство влияния друг на друга. По-французски «мода» переводится как «правило», «предписание». Временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Но вопрос, кто накажет за то, что ты не следуешь моде? Никто ж ведь не наказывает и не преследует по закону несоответствие моде. Тогда вопрос, а почему люди слушаются? Потому что зависимы друг от друга. Как люди меняются? Как воспитываются ученики? И первое, о чем я хотел бы сказать в этом важном размышлении в отношении воспитания учеников, это присутствие. Присутствие, именно оно является первым и основополагающим принципом ученичества. Сегодня в нашем мире, где новые технологии заменяют присутствие человека и, скажем, помогают, безусловно, они вносят свой вклад в формирование отсутствия людей. Люди находятся друг с другом, но на расстоянии, онлайн, через трансляцию. Я как сказал, это помогает, но это и создает проблему. Невозможно творить учеников. Невозможно воспитывать других онлайн, через трансляцию. Только физическое присутствие. Сила влияния Иисуса Христа на учеников выражалась как раз в Его присутствии с учениками. В книге «Деяния апостолов», когда ученики стояли перед Синедрионом, и вожди израильские им внушали, что нельзя говорить об имени Иисуса, они говорили: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Друзья мои, хочу предложить сегодня это утверждение. Вера от слышания, а христианская зрелость рождается от видения. От того, что я вижу. В первом послании Иоанн, ученик Иисуса, говорил об этом. То, что мы слышали, что видели очами своими, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Именно таким образом рождаются ученики. Через видение, слышание, осязание, присутствие. Иисус Христос, когда призывал своих учеников, одна из целей, главных целей призыва учеников – это чтобы с Ним были, чтобы с Ним были. Елисей, между прочим, тоже присутствовал со своими учениками. Мы можем вспомнить в 4 книге Царств, 6 главе, 2 текст, когда его сыны пророческие приглашают вместе строить новое общежитие. И что говорит Елисей? «И сказал один из них, сделай милость, третий текст, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он, пойду, пойди и ты с рабами твоими». Молодежь нуждается в присутствии зрелых людей. Молодежь нуждается в ком-то, кто бы шел рядом с ними, кто бы шел вместе с ними и вместе с ними трудился. «Моя вера растет или слабеет в зависимости от того, что я вижу в жизни других». В жизни других. Знаменитый медицинский миссионер и писатель Альберт Швейцер, отвечая на вопрос, что самое главное в воспитании детей, сказал: «Самое главное в воспитании детей – три принципа. Принцип номер один – пример. Принцип номер два – пример. Принцип номер три – пример. Пример – это не просто главная вещь в жизни, она одна единственная. Ну, между прочим, слово «пример» от слова «примерять», да? Как оно к тебе подходит? И если я вам скажу, пастор, преданный своему делу, чей образ вы себе представляете? Каждый свой, безусловно. Или я скажу, преданный христианин, кто вам приходит в голову? Это не виртуальный христианин, но какой-то конкретный. Еще один принцип, о котором хотелось бы сказать, это муки рождения. Звучит, конечно, странно, но библейски. Апостол Павел, когда писал Филимону, господину, от которого убежал раб, он просил, пишет, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его». У Павла не было биологических детей, но у него было много духовных сыновей. Тимофей, Тит, Анисим и много других. Ученичество – это большой труд, это боль и скорбь. Это требует массу времени, терпения, усилий, но в завершении, как вы знаете, бывает радость от того, что человек родился в мир. Теперь годен и тебе, и мне. Те из вас, у которых нет своей семьи, ваши дети тут, в церкви. Молодежь, студенты, подростки, они ждут вашего внимания и заботы. А молодежь, обращаясь к вам, ваши отцы и матери тут, в этой церкви. Проект, который мы каждую субботу слышим и видим, в нашей церкви наши дети – это наше будущее. Это замечательный проект, но у него должно быть продолжение. У этой инициативы должно быть продолжение там, в церкви, не только на сцене. Третий элемент, о котором я хотел бы сказать, или третий принцип, это совместное служение. В Ветхом Завете, в книге Левит, мы можем прочитать, как происходило совместное служение Аарона и его детей. Посмотрите. «И возложили Аарон и его и сыны его руки свои на голову овна». Совместно, вместе возложили руки на голову овна. Общное служение как отца, так и детей. Они были помазаны вместе елеем, они вместе совершили жертву за грех, они вместе ели жертвенных животных, они присутствовали во святилище. В 8 главе 33 тексте сказаны интересные слова. «Семь дней Господь повелел, будьте на страже у Господа, чтобы вам не умереть». И вот эту службу, это бдение несли вся семья, отец и четверо сыновей, по очереди. В первом книге Пролипоменон, в 25 главе сказано о Давиде. Когда Давид учреждал служение во святилище, то написано, они бросали жребий о порядке служения, малый наравне со старшим, искусные наравне с учениками. Вы посмотрите, какую модель предлагает нам Библия. Ответственность разделяется одинаково между старшим и младшим, между наставником и наставляемым, учителем и учеником. И, наконец, последний отрывок, который я хотел бы предложить, чтобы продемонстрировать данный принцип совместного служения, это история Химана. Химан, по-видимому, был одаренным музыкантом и мечтал о хорошей большой семье. Мечтал о том, чтобы Господь его возвысил. И Господь его возвысил. Он обещал его возвеличить и дал ему 14 сыновей и 3 дочерей. И написано, все они были под началом отца своего. Что делали? Пели в храме Господнем, играли на кимвалах, арфах и лирах во время службы в храме Божьем. Перевод Института перевода Библии. Величие человека проявляется в его семье, в первую очередь, в детях, служащих Господу. Интересно, буквально неделю назад я был в Украине и преподавал на программе магистерской, и вот своей группе я дал задание провести исследование. Предмет был ученичество. Я предложил исследовать им вопрос духовной зрелости. Как молодежь становится духовно зрелыми? Что им помогает духовно расти? Ну, по сути, исследование было таким. Около 70 молодых людей наши студенты опросили. Это интервью и фокус-группы. Они пообщались с ними и потом сделали свои отчеты. Всего было задано в основном 3 вопроса, 3 главных вопроса. Благодаря кому или чему вы стали посещать церковь? Кто или что вам помогло в вашем духовном становлении? Кто или что помогает вам оставаться в церкви? И вот какие ответы нам удалось найти. Вот, извиняюсь, конечно, за мелкий шрифт, но желтым вы видите, одна из групп представляла свой отчет, 77%. Люди, молодые люди пришли в церковь, стали членами церкви благодаря родителям. Затем красненьким выделено это знакомство с церковью, то есть с членами церкви, и только немножко, там, по-моему, 7% это благодаря личному изучению Библии. Это современная схема, как молодежь приходит к Господу через взрослых. Через взрослых. Очень мало приходят благодаря личному изучению. Вот еще одна группа представила отчет. Вы видите, синенькая часть графика – это те, которые пришли через родителей. Красная – это через друзей. Зелененькая – через евангельские компании. Всего там пару человек. И еще часть через разные обстоятельства жизни. Несколько моментов на украинском. Я хотел сохранить в оригинале текст. То вы видите отчет группы. Благодаря отцам из этой группы пришли 8 человек. Благодаря друзьям 3. Благодаря пастору 2. Евангельская программа 1. И соседи еще 1. Второй вопрос, который был задан. Кто или что помогло в вашем духовном становлении? Ответы молодежи были такими. Близкие. Так, это вот то, что... Ага. Да. Это близкие взаимоотношения родителей с Богом. Этот ответ звучал наиболее часто. Люди, жизнь которых соответствовала Библии. Духовные наставники, участие в служении. Это то, что помогает нашей молодежи расти в церкви. Причем опрос был примерно одинаковый среди ребят и девчонок. Почему вы остаетесь в церкви? Вот что отмечает молодежь. Самые популярные ответы. Первое – это нашли себе подобных. Нашли себе подобных. Подобное притягивает подобное. Второй момент – это они увидели контраст между церковью и миром, что очень важно. Сегодня мы пытаемся снизить вот этот барьер, пытаемся как-то устранить, как нам кажется, неудобство некоторое, когда мы говорим о служении молодежи вне церкви. Но мы видим о том, что по-настоящему люди ценят эту разницу, ценят эту границу между миром и церковью. Нам нечего стесняться нашей идентичности и нашего исповедания веры. И, наконец, следующее. Почему? Влияние. Многие отметили влияние ярких личностей, молодежных лидеров. Многие из них говорили о том, что они пришли к Богу и выросли в отношениях с Богом на лагерных собраниях, когда слушали вот этих влиятельных людей, которые зажигали своей проповедью, которые показывали достойный пример своей жизнью. Это еще один очень популярный ответ, пример для подражания. Еще один момент – вовлеченность в служение. Многое молодежь отметила этот фактор вовлеченности в служение. Они в церкви, потому что служат. И, наконец, последняя – реализация своих талантов. Молодежь талантлива, много может делать, но если она не использует эти таланты, не факт, что они останутся в церкви. Хочу привести цитату из книги Эллен Уайт «Воспитание». «Пример имеет удивительную силу, и если этот пример греховных склонностей нашей природы, если это пример греховных склонностей нашей природы, то преодоление греха становится почти невозможным». Вы слышите? Пример играет решающее значение в воспитании подрастающего поколения. И если этот пример будет нехорошим, то практически не остается ресурсов, чтобы победить грех. На примере, это, как она дальше продолжает, не пример жизни отъявленных злодеев играет такую разрушительную роль, а пример в жизни людей, которые, жизни, которая кажется добродетельной, честной и благородной, но в которой таится единственный грех, где потворствуют только одному пороку. То есть не нужно представлять такую ужасную жизнь, как плохой пример, но достаточно одного порока, который увидит другой. И этого будет достаточно, чтобы разрушительно сыграть роль в его жизни. Горькая ирония. Есть вот такая наклейка на машинах: «Не едь за мной, я сам заблудился». В духовной среде такая формула не работает. Сам заблудился, и других ведешь за собой. Есть, знаете, в церкви популярная идея: не смотри на людей, а смотри на Христа. Сегодня детки отмечали, да, что для них они хотят быть похожими на Христа. И это замечательно. Но Христос, кстати, говорил, если вы помните, несколько иначе. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Главный инструмент обращения людей не Христос, а верующие. Христос спасает, а верующие помогают расти. Хочу рассказать вам несколько личный пример. Я вырос в Ростове, в Ростовской церкви, в Ростове-на-Дону. В Ростовской церкви были семьи, которые посвящали себя молодым людям. Они, что называется, с нами были. Мы вместе выезжали на природу, мы вместе ездили на лагерные встречи, проводили молодежки. Они обучали нас музыке, организовывали молодежный хор. Почему я стал пастором? Была одна пасторская семья. Это Бабич Дарья Николаевна и Иван Михайлович. Их дети были мои ровесники. Я очень часто был у них в доме и смотрел, наблюдал за тем, как живет эта пасторская семья. Я сам не из пасторской семьи. И мне было интересно посмотреть на жизнь пастора. И я всегда удивлялся, насколько это были добродушные и открытые люди. Всегда полный дом людей. Всегда в субботу полный дом гостей. Потом они уехали на Украину, но связь осталась. Их сын поступил вскоре учиться на богословский факультет Заокский. Что вы думаете? Звонит его мама моей маме и говорит: «Наш Андрюша поступил на богословский факультет. Не думали ли вы о том, чтобы и Павел тоже пошел на богословский факультет?» Я об этом не думал, но потом начал думать, и через год я уже был в Заокском. Тогда я не понимал всех этих моментов, но теперь я вижу, что моя жизнь была бы совсем другой, если бы не влияние этой семьи. Этим летом мы со своей семьей были у них в гостях и во Львове. И я понял, что вот эта дружба, это влияние остается на всю жизнь. В свою очередь, в Заокском на меня тоже оказало влияние жизнь преподавателей, их приглашение вовлекаться в служение. Я помню, один четверокурсник подошел ко мне как-то в субботу и говорит: «Поехали со мной в церковь». И мы поехали в церковь. И с тех пор я стал ездить в эту церковь и понял, что пасторское служение – это мое призвание. Заокский – это место, куда приезжает много молодежи. Это студенты, молодые пророки, современные елисеи, которые тоже мечтают о духе Ильи. Каждый из нас, старших, может стать для них источником вдохновения, достижения высоких целей и идеалов. Эта церковь была создана, между прочим, для этой самой цели – готовить и воспитывать молодежь для служения. Эта церковь создавалась вокруг студентов и преподавателей. Мы каждую субботу молимся о детях и молодежи. Сегодня вы отметили, и самое главное, самое ценное – мы будем молиться о детях и молодежи. И это действительно так. Хочу попросить церковь молиться также и о студентах. Включить их тоже в этот список, главный список молитвенный. Потому что они тоже ваши и мои дети. И не только молиться. Я сегодня приглашаю вас открыть двери ваших домов. Поделитесь с ними вашей жизнью. Будьте с ними. Покажите достойный пример для подражания. Одному небу известно, сколько молодых людей, приехав в Заокский, потерялись. Ушли из церкви. По разным причинам, разумеется. Хочу обратиться к молодежи. Вы тоже можете быть примером для подростков, для следопытов. Потому что вы главный инструмент влияния. Вы самый главный, хочу поправить себя, вы самый главный инструмент влияния. Подростки не всегда слушают своих родителей, как они слушают вас, молодежь. А следопыты, обращаясь к вам, кто здесь следопыты? Можете руки поднять? Так, есть следопыты, спасибо. Несколько рук. Вы, друзья, влияете на тех, кто еще сюда на детский рассказ выходит. Кто сюда на детский рассказ выходит. Они смотрят на вас, как на пример. Бог так сделал, что мы влияем друг на друга. В зависимости от нашей духовной зрелости. Как в семье. Старшие заботятся о младших. Давайте же сегодня все станем добрым инструментом влияния на других. Дух пророчества говорит об ответственности церкви, которая построена и которая собрана вокруг учебного заведения. Хочу обратить ваше внимание. Молодые люди, поступившие в наши колледжи, не должны чувствовать, что они оказались среди чужаков, которые не заботятся об их душах. В Израиле должны быть отцы и матери, которые будут заботиться об их душах, как имеющие дать отчет. О ком речь, друзья? О нас с вами, о духовно зрелых людях, об отцах и матерях. Братья и сестры, не держитесь в стороне от дорогой молодежи, как будто вы не питаете к ним особого интереса и не несете ответственности за них. Не держитесь в стороне от дорогой молодежи, подчеркивает дух пророчества. Сегодня пусть в нашей общине после нашего ухода или уезда, или взятия от земли, как хотите, другие увидят наш дух, наши лучшие качества характера в тех молодых людях, парнях и девушках, которых мы приготовили здесь для служения. Увидят, что наш Бог стал их Богом. Где сегодня Господь, Бог Илии, Он самый? Приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Небесный Отец, Ты верил нам самое ценное, нашу молодежь. Ты верил нам подрастающее поколение для того, чтобы передать им главную ценность, наш духовный опыт, нашу всю жизнь, передать им, Господи, себя, свой дух. Боже, помоги, чтобы наша жизнь была источником вдохновения для этой молодежи, чтобы, смотря на нас, они возжелали этого духа вдвойне, чтобы, смотря на наше посвящение, на нашу ревность, на наши опыты, они могли также следовать за Тобою и служить в Твоей Церкви. Господи, сегодня мы не можем завершить дело Твое иначе. Или все вместе, или никто. Мы просим Тебя, Господи, исполни Духом Твоим Твою Церковь. Открой наши сердца, наши души, наши дома, чтобы мы могли посвятить свою жизнь молодежи, детям, подросткам, всем, кто здесь находится, студентам, чтобы эта церковь вновь стала этим центром воспитания и формирования молодежи для служения. Прибудь, Господи, с Твоей церковью, молимся во имя Иисуса Христа, и исполни, Господи, Твое обетование, которое Ты давал о том, что Илья вернет сердца отцов детям и сердца детей к отцам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.